Внутренний люк шлюза наклонно нависал над их головами. Странное первое впечатление, вызванное тем, что в знакомых помещениях все приняло новые очертания, стены стали теперь полами, а потолки стенами, постепенно проходило. «Вот тут без живой лестницы не обойтись», — проговорил координатор, подняв фонарик. Пятно света обежало вокруг люка. Казалось, он был закрыт герметично. «Выглядит неплохо», — сказал кибернетик, задрав голову. «Да», — согласился инженер. Он подумал, что чудовищная сила, которая сдавила стрингеры так, что раскололся вделанный между ними главный распределительный пульт, могла заклинить люк, но оставил эту мысль при себе. Координатор бросил взгляд на кибернетика и уже хотел попросить, чтобы тот наклонился и стал у стены, но, вспомнив про исковерканный лом в отсеке автоматов, обратился к химику. «Поставь ноги пошире, руки на колени, так тебе будет удобнее». «Я просто мечтал выступать в цирке всю жизнь», — сообщил химик и наклонился. Координатор вскарабкался ему на плечи, выпрямился и, прижимаясь к стене кончиками пальцев, дотянулся до утолщенного на конце никелированного рычага. Потянул, потом дернул, наконец повис на нем. Тогда рычаг подался с хрустом, как будто замочный механизм был набит мелким стеклом, сделал четверть оборота и остановился. «А ты в нужную сторону тянешь?» — спросил доктор, который светил снизу. «Ракета лежит». «Я это учел». «А сильнее не можешь?» Координатор не ответил. Распластавшись, он висел у стены, ухватившись одной рукой за рычаг. Потом попробовал медленно подтянуть другую руку. Это было очень трудно, но в конце концов удалось. Вися теперь как на трапеции, он поджал ноги, чтобы не ударить съежившегося под ним химика, и рванулся несколько раз, подтягиваясь на руках и обрушиваясь вниз всем весом тела. На третий или четвертый раз рычаг чуть повернулся. Нужно было сдвинуть его еще сантиметров на 5. Координатор собрал все силы и еще раз бросил себя вниз. Рычаг с ужасным скрежетом ударился о стопор. Внутренняя задвижка была открыта. «Пошло как по маслу», — радовался физик. Инженер молчал. Он думал о своем. Открыть крышку люка оказалось потруднее. Инженер попробовал сдвинуть ее, нажимая ручку гидравлического устройства, но заранее знал, что из этого ничего не получится. Трубы полопались в нескольких местах, и вся жидкость вытекла. Доктор направил фонарик вверх, и штурвальчик ручного привода засиял над ними, как ореол. Для их гимнастических возможностей было слишком высоко, больше 4 метров. Пришлось из всех помещений стаскивать поломанные приборы, подушки, книги. Особенно пригодилась библиотека, и прежде всего атласы звездного неба, очень большие и толстые. Из книг, как из кирпичей, возводили пирамиду. Через какой-нибудь час она достигла 2-метровой высоты. Один раз часть пирамиды обвалилась, и с этого момента работа велась более систематично под руководством инженера. «Физический труд — это какой-то ужас», — тяжело дыша ворчал доктор. «Никогда не думал, что к звездам можно путешествовать в таких примитивных условиях». Говорил только он один. Наконец, координатор, поддерживаемый товарищами, осторожно влез на воздвигнутую пирамиду и дотянулся пальцами до штурвала. «Мало», — сказал он, — «не хватает 5 сантиметров, а подпрыгнуть не могу, все развалится». «Тут у меня теория скоростных полетов», — сказал доктор, взвешивая в руке толстый том. «Думаю, будет в самый раз». Координатор вцепился в штурвал. Его тень металась по белой поверхности пластика. Внезапно гора книг заколебалась. «Осторожно!» — крикнул физик. «Не на что опереться!» — выдохнул координатор. «Держите же, черт побери!» — рявкнул он. Штурвал вырвался у него из рук. Координатор покачнулся, но сумел восстановить равновесие. Вверх уже никто не смотрел. Нужно было со всех сторон подпирать колеблющееся сооружение, чтобы оно не рассыпалось. Только без ругани. «Стоит начать, конца не будет», — предостерег снизу доктор. Координатор снова ухватился за штурвал. Неожиданно послышался протяжный скрип, а потом глухой шорох расползающихся томов. Координатор висел в воздухе, но штурвал, за который он уцепился, сделал полный оборот. «И так далее еще 11 раз», — сказал он, спрыгивая на рассыпавшиеся книги. Через 2 часа под триумфальные крики люк был побежден. Открывшаяся крышка повисла на уровне половины высоты коридора и образовала как бы горизонтальный помост, по которому можно было войти в шлюз без большого труда. Скафандры в плоском стенном шкафу оказались в полной сохранности. Теперь шкаф лежал горизонтально, его дверцы стали полом. «Выходим все или как?» — спросил химик. «Сначала попробуем открыть наружный люк». Крышка люка была зажата так, словно составляла единый монолит с корпусом. Сдвинуть рычаги не удалось, хотя на них наваливались вшестером плечом к плечу. «Оказывается, долететь — это пустяки, труднее иногда выйти», — подвел итог доктор. «Очень остроумно», — пробормотал сквозь зубы инженер. Пот заливал ему глаза. Все уселись на дверце стенного шкафа. «Я проголодался», — признался среди полного молчания кибернетик. «Значит, нужно что-нибудь съесть», — заявил физик и предложил сходить на склад. «Лучше на кухню, в холодильнике, может, что-нибудь». «Мне одному не справиться. Нужно перебросать с полтонны всякого хлама, чтобы добраться до припасов. Кто со мной?» Доктор отозвался первым. Химик встал, немного помедлив. Когда их головы исчезли за краем откинутой крышки, и последний отсвет фонарика, который они забрали с собой, погас, координатор сказал приглушенным голосом. «Я не хотел говорить. Вы более или менее представляете, как обстоят дела?» «Да», — ответил инженер черному мраку перед собой. Он коснулся ноги координатора вытянутой рукой и не убрал пальцев. Ему нужно было это прикосновение. «Думаешь, разрезать крышку не удастся?» «Чем?» — спросил инженер. «Горелкой, электрической или газовой. У нас есть автоген и...» «Ты слышал об автогене, который может разрезать 1/4 метра керамита, а?» Они помолчали. Из глубины корабля, как из железного погреба, доносился глухой шум. «Так что же, что?» — нервно спросил кибернетик. Координатор и инженер услышали, как хрустнули его суставы. Он встал. «Садись», — мягко, но решительно сказал координатор. «Вы думаете, что крышка сплавилась с корпусом?» «Не обязательно», — ответил инженер. «Ты вообще понимаешь, что произошло?» «Не совсем. Мы воткнулись с космической скоростью в атмосферу, там, где ее не должно было быть. Почему? Автомат не мог ошибиться». «Автомат не ошибся, мы ошиблись», — сказал координатор. «Забыли о поправке на хвост». «На какой хвост? Что ты говоришь?» «На газовый хвост, который растягивает за собой каждая имеющая атмосферу планета в направлении, противоположном ее движению. Ты не знаешь об этом?»
«Ах, да, конечно.
Мы врезались в этот хвост, но он должен быть страшно разреженным». 10^-6, — ответил координатор, — «или что-то около этого. Но мы делали больше 70 километров в секунду, дорогой мой. Нас как будто стена остановила. Это был тот первый удар, помните?» «Да», — подтвердил инженер, — «а когда мы вошли в атмосферу, скорость была еще 10, а то и все 12 километров. Она должна была вообще развалиться, удивительно, что выдержала». «Ракета?» «Она рассчитана на 20-кратную перегрузку. А прежде чем экран лопнул, я своими глазами видел, как стрелка выскочила за шкалу. Шкала имеет резерв до 30.